эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
Гость эфира.
Гость нашей студии сегодня украинский политолог Дмитрий Левузин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот сейчас много говорят об итогах выборов президента России, но меня очень заинтересовало то, что стало происходить сразу после выборов в России. Потому что для меня это некий индикатор процессов, которых, ну вот, между прочим, не было еще до этого голосования за Владимира Путина, внутриполитических процессов. Ну что я имею в виду? Я имею в виду два фактора, которые я предлагаю нам сегодня обсудить, вот в контексте этого, может быть, изменения, если не политического ландшафта, то настроений и элиты, и народа. Один такой, мне кажется, очень яркий момент, это Волоколамск, отравление детей в Волоколамске в связи с выбросом токсичных веществ, и то, как реагирует на это российская власть, и то, как реагирует на это провластные средства массовой информации. Они, вернее, никак не реагируют, они замалчивают эту историю. Примерно так, как когда-то, вы помните, в конце 80-х, начале 90-х годов те же самые средства массовой информации, между прочим, пытались замолчать чернобыльскую трагедию. Да, тут масштаб меньший, но родителям этих несчастных детей в Волоколамске им от этого не легче, как говорится, от того, что меньше масштаб.
Ну, тут еще другой момент интересный, что, кстати, таким мемом этого события стала тоже девочка, которая показала, да, там, жест смерти мэру Волоколамска. Так что, да, действительно, это такой новый тренд российской политики, что молодежь и даже, по сути, дети становятся какой-то такой, ну, если не движущей силой, да, то определенным таким, ну, я не знаю, как, знаете, как вот перец, который определяет вкус всего блюда. Вот это вот можно, наверное, очень интересно.
Да, и вот второй момент, это то, что неожиданно, мне кажется, для многих произошло после вот этого удивительного заседания комиссии по этике в Государственной Думе России. Вы знаете эту историю, слушатели, я думаю, знают о том, что несколько журналисток обвинили одного из ближайших соратников Владимира Жириновского, председателя комитета по международной политике Государственной Думы Леонида Слуцкого, в харассменте, по сути, в таком грубом приставании к журналистам, когда те исполняли свои профессиональные обязанности. И долгое время коллеги защищали Слуцкого, и в конце концов это было вынесено на заседание комиссии по этике, и комиссия по этике, в общем, обвиняла журналиста, а не Слуцкого. И после этого, так должно было бы закончиться, в России обычно такие истории заканчиваются, и после этого уже целый ряд средств массовой информации российских отказались вообще посещать Государственную Думу. А вместе с тем, те, кто согласились посещать, опубликовали совершенно, я бы сказал, жесткие комментарии относительно действий комиссии по этике. Причем среди них, надо сказать, средства массовой информации, которые никогда в антипатиях к власти замечены не были. Ну вот тоже очень такой вот любопытный момент. Потому что, знаете, логика даже действий не журналистов или там жителей Волоколамска, а логика действий российских властей больше не напоминает то, что было раньше. Вот вспомним историю с Пикалёва. Помните, когда там были в этом городе в Ленинградской области демонстрации рабочих, которые говорили, что им не выплачивают зарплату, что у них социальные проблемы. Их никто не разгонял. К ним приехал президент. Или тогда премьер-министр Владимир Путин.
Премьер-министр,
да. Вот, и они решили эту проблему, и все были в таком восторге, что вот приехал барин, и он нам помог. И все, ну вот видите, Путин приехал, и проблема решилась. Сейчас, когда речь идет о совершенно мелких, в общем, вещах, о необходимости помочь людям в небольшом городе, Волоколамск – это не Москва, вот, или о необходимости просто осудить одного конкретного депутата, даже не от «Единой России», от какой-то ЛДПР, который всегда... Что скажут, то и будут делать. Скажут заменить депутата, заменят, даже не поморщатся. На самом деле идет жесткая демонстрация, что мы тут власть, вот, условно говоря. Вот мы не будем обращать на вас никакого... Почему?
Я думаю, что потому что чувство реальности несколько утрачивается. Тут, ну, конечно, можно было бы начать говорить, что Слуцкий – это один из столпов режима, да, там, то есть почему? Потому что человек во внешнеполитических делах, да, скажем так, в парламентской дипломатии. Да, но я это реально сказал с иронией на самом деле, потому что, как уже показала практика, незаменимых нет. В общем-то, и, скажем так, Слуцкого, да, элементарно можно было, в общем-то, отказаться от него, сдать. Да,
ну, по крайней мере, объявить ему какое-то порицание.
Скорее даже, да, вот вы правильно говорите, объявить порицание. Почему? Потому что обычно так оно и в Российской Федерации и делается. Да, там на какое-то время улеглось, забылось, перестал раздражать.
Стал рядовым депутатом.
Да, стал рядовым депутатом, да. И через какое-то время опять, да, то есть, тем более, как для этих, ну, скажем так, для того, чтобы вещать на внешний фронт России, российской политики, то, естественно, его можно было и оставить, ну, даже при таком развитии. Но этого не произошло. Да, я думаю, что проблема в том, что действительно, ну, вот, утрачивается связь с реальностью. Тем более, что Волоколамск, он все-таки, это не Москва, но это Подмосковье. Это ближайшее Подмосковье.
То есть, да, эти люди могут работать в Москве, они ездят в Москву.
Да, которому всегда, на самом деле, уделялось достаточно много внимания. То есть, да, там, скажем так, в Подмосковье жизнь от Москвы всегда очень сильно отличалась. Ну, то есть, скажем так, мы не всем украинцам, например, это понятно почему. Потому что мы меряем другими масштабами. Московская область, она реально даже большая просто по украинским меркам. Это нормальная такая область, да, это для России она такая рядовая. Но Подмосковью все-таки уделялось большое внимание, потому что да, это все-таки так такие непорядки в ближнем подбрюшье. И вдруг этого не происходит. А почему не происходит? Да потому что, ну, как вот это высказывание о том, что всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, да, то это, я думаю, тут речь не о развращении, я думаю, что тут речь об утрате чутья. Вот это уже однозначно. Точно так же, как и ситуация со Слуцким. Потому что, ну, во-первых, для меня это вот такой очень интересный показательный момент. Говорит, все-таки, как ни крути, за вот весь этот промежуток времени, ну, после падения там Берлинской стены, все-таки Россия, как ни крути, не живет в вакууме. То есть это вот таким образом, да, там как-то глухо, как-то там еще, но вот доходят вот искаженно, но доходят общемировые тренды, да, вот с этими вот харассментом, вот то, что началось в прошлом году. Причем, кстати, тоже очень интересно доходит. В Европе, в Америке оно больше касалось шоу-бизнеса. Почему? Потому что в политике эти вещи уже, ну,
недопустимы.
Да, уже недопустимы. В России оно вот выплеснулось таким вот образом, и при этом абсолютно неадекватная реакция власти, она вот как раз, причем власти, ну, условно говоря, обеих ветвей власти, да, то есть что законодательной, что исполнительной на эти вещи, то она, в общем-то, свидетельствует о том, что вот чутье пропало.
Ну, понимаете, везде даже приводит к обратному результату, к тому, что то, что, о чем люди не хотели раньше говорить и вспоминать, оно становится достоянием гласности. Вот вчера, вот, когда было на фоне этого бойкота российскими журналистами Государственной Думы, один из наших коллег, журналист телеканала «Настоящее время», рассказал о том, как его пытались принудить к контакту с Владимиром Жириновским, к интимному контакту, охранники этого одиозного политика. Причем сам Владимир Жириновский тоже к нему, в общем, проявлял ту же самую интерес, который его однопартийец Леонид Слуцкий проявлял к женщинам. Да. И вот смотрите, это ведь все о Владимире Жириновском было известно, ну, всегда.
Да. Да,
начиная с фотографии его интимных, подробностей его интимной жизни в газете «Вечерняя Москва» в начале 90-х годов. О том, как он себя ведет с молодыми людьми, знала тоже вся журналистская Москва. Я очень хорошо помню, как в те годы один из моих коллег, не российский журналист, который приехал в Москву брать интервью Владимира Жириновского и был приглашен им на дачу, и там тоже была попытка изнасилования с помощью охраны, он оттуда бежал. И когда я ему говорил, что, ну, это же нужно рассказать, это же просто какой-то ужас, он мне говорил, ну, кто в это поверит? Как я это расскажу? Да и потом, это же бандиты, они же мне отомстят. Теперь люди перестают бояться этой банды. И самое главное, что она сама к себе такое отношение провоцирует.
Ну, тут, видите, тут другой еще интересный момент. Я, ну, скажем так, я не верю в то, что Кремль сдает Жириновского, да, то есть оно, скорее тут можно говорить...
Перестает контролировать развитие
событий. Да, перестает контролировать. Почему? Потому что если, да, ну, вот заняться там какой-нибудь там конспирологией и посмотреть, то, по большому счету, сейчас результаты выборов президента, ну, как для нас, для украинцев, так называемых выборов президента, потому что все-таки они еще проходили на оккупированной территории, то есть тут вопрос легитимности нового, старого нового российского президента, он для нас действительно очень, так скажем так, неоднозначен, то результат Грудинина свидетельствует о том, что, в общем-то, подъели Владимира Вольфовича и его политическую силу. И очень конкретно. Тут мы, поэтому, конечно, можно было бы включить режим вот такой...
Конспирологии.
Да, конспирологии. Владимир Владимирович Путин почувствовал, что его подъели. Ах, поэтому вот так вот его можно отдать, значит, дать команду СМИ. Но я думаю, что речь идет абсолютно не об этом. Речь идет именно о том, что, во-первых, заелись. Во-вторых, потеряли контроль. В-третьих, утратили чувство реальности. Это вообще не, это вообще даже ну, просто настолько очевидно, что в это тяжело поверить, поэтому и включаются конспирологические версии.
Ну, вы знаете, а почему обо всем этом вот от вас спрашиваю? Потому что я хорошо помню, что все эти вот, весь этот сценарий полного равнодушия населения к населению, он ведь обыгрывался в Крыму. Вот вы говорите, выборы на оккупированной территории. Ну, именно Крым, его же объявили субъектом Российской Федерации, да, одним из регионов. А там власть действовала по отношению к населению с момента оккупации. Вот ровно так, как сейчас российская власть действует по отношению там, к Волоколамску или к претензиям журналиста. То есть это игнорировалось. И если там просто активисты какие-то оппозиционные, они просто исчезали, их убивали. Если люди далекие, да, люди, вот это важный момент, люди, которые были далеки от каких-то антипатий к России, вообще не имели никаких политических взглядов, а выходили с какими-то протестами бытового характера, ну что им там, закрывают малый бизнес или там...
Застраивают
какие-то участки или наоборот борются с их застройкой. Ну вот какие-то протесты. Эти протесты разгонялись. То есть крымская власть, я бы сказал, была первой, ну, возможно, после Чечни. Но Чечня — это герметичное общество, где, откуда почти не приходит информация. А из Крыма вся эта информация все время шла мощным потоком. И к нам, сюда вот, на территорию Украины, и в Россию. И вот было видно, что можно абсолютно спокойно так с населением обходиться, и ничего за это не будет. Но почему это не могло дальше распространиться на собственную территорию России, не оккупированную? Может, она тоже просто оккупированная, как говорится?
Ну, режим внутренней оккупации, да. То есть это такой... тут, ну, в общем-то, ничего нового. Это Петр Первый такой режим еще ввел, по большому счету, да, когда велел там, губерниям содержать армию, да. То есть тут, я думаю, знаете, что... все-таки, ну, наверное, не совсем так, да, то есть режим внутренней оккупации, он, наверное, где-то отличался от региона к региону. Вот Крым стал той точкой, вот, тем регионом, где, опять же, российская власть увидела, что к общему знаменателю можно привести очень быстро. Потому что у меня вот ну, есть знакомые, которые рассказывали о том, что когда в их учреждение пришел, я просто не буду называть для того, чтобы не совсем было понятно, да, откуда, значит, в их учреждение, которое бывшее украинское учреждение, приехал начальник из, ну, скажем так, из Тюменской области, приблизительно оттуда это было, и который много мест службы своей поменял, который и там его, в общем-то, встречали абсолютно люди, которые ну, лояльные. Он удивлялся их непокорности, как ему казалось. Он удивлялся, значит, тому, что как вы можете со мной что-то обсуждать.
Свое есть, мнение иметь.
Да, свое мнение. То есть и кричал неоднократно. Вы инопланетяне, вас надо возвращать на Землю. Вы не ведете себя как нормальные люди. То есть это при всем при том, что вот это, ну, это кстати, кто знает Крым, да, то есть...
Знает, что там не инопланетяне
живут. Да, то есть это, конечно... И вот я думаю, что как раз Крым где-то вот показал, что к общему знаменателю можно привести быстро, можно не реагировать на вот эти вещи. И вот, наверное, где-то... То, что вот произошел какой-то последний такой щелчок, да, и вот отсюда Волоколамск. Вот отсюда все эти вещи.
Хочу напомнить, что вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно зайти в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон нашей студии 044 490 2905. Ведет программа Виталий Портников, а гость нашей студии украинский политолог Дмитрий Лебусь. Ну вот, Дмитрий, интересно... то насколько эта неадекватность будет дальше распространяться? То есть придут ли они к какому-то, ну, я не знаю, пониманию того, что полное нежелание реагировать приводит к худшим последствиям для них? Потому что все эти истории про Жириновского могло бы просто не возникнуть, если бы не было вот такого, вы знаете. Никто бы не говорил бы гласно не о, как этот вот наш коллега написал, не о подборе помощников. помощников для Володина, да, да, да. Не о подборе советников для Миллера. Опять-таки, вещи, которые давно были известны, скажем так, в узких кругах политических и журналистских. Все понимали, что там просто, знаете, последний день Помпеи какой-то происходит. Или там последние дни Савака. Да. Да, после нас хоть потом. Но то, что об этом начнут узнавать люди, что это не просто вот какая-то такая коррумпированная... страшная власть, скажем так, а это еще и вот просто конец света, то этого могло не произойти.
Ну, я думаю, что, наверное, могло все-таки произойти, ну, наверное, уже попозже, скажем так, там, после смерти там, или еще как-то, то есть неизбежно это было бы, да, и потом бы появился, когда какой-нибудь новый романист писал бы, там, новый Пикуль писал бы «Нечистую силу» новую, да. Там,
ну, это потрясающе через... можно роман написать об этом дворе, да.
Об этом, да, сейчас я, более того, параллели настолько очевидны, что это, ну, оно как, мистически ужасает, да, где-то. Хотя, на самом деле, ну, все логично. Полный отрыв, да, и как, опять же, как полный отрыв от народа, да, и падение, да. То есть, да, я думаю, что, знаете, произошло бы в совершенно другой форме все это, да. То есть оно бы вряд ли бы, ну, мы в ближайшее время на это смотрели. Я думаю, что, наверное... Тут вот, пока что власть может российская себе позволять вещи, да, там, в Подмосковье, пока она может себе там, в этнически таких однородных республиках, да, как уже говорили по поводу Чечни, это герметичное абсолютное общество. Но если такое же отношение дойдет до таких, ну, этнических регионов, причем тоже они, ну, допустим, там условно...
Разные,
да, да, очень разные, да, там условно Мордовия, где, в общем-то, национальное движение там зачищено под корень, там, то есть это, или, скажем так, спит пока, да, это одно. Тем более Карелия, где карелов не осталось. То есть, то может произойти, взрыв будет неизбежен. А учитывая то, что, в общем-то, скажем так, тенденция к вот этой зачистке есть, если уже Татарстану обрезали образование и право сдавать единый госэкзамен на татарском языке, и, по сути, сейчас уже сворачивается система образования высшего на татарском языке, то, в общем-то, это говорит о том, что чуйка утрачена окончательно.
Ну, есть, это, кстати, да, тоже интересно. Да? Вы говорили, вот, видите, смотрите, они к крымским татарам после оккупации Крыма российское руководство относится как к чужакам, которых чуть ли не выжить надо.
Да-да-да-да.
Но это потому, что это оккупированная территория. А помните, что руководству Республики Татарстан было тогда дано задание как-то успокоить крымских, да, татар. Туда, да, приезжало руководство Республики Татарстан, президент Миниханов, бывший президент Шаймиев участвовал как посредник в этих переговорах. А сейчас, в общем, руководство Республики Татарстан находится в ситуации, сравнимой с ситуацией Меджлиса крымско-татарского народа.
Абсолютно.
Вот интересная вещь.
Более того, да, то есть тут что кстати, тоже вот интересный момент. В 16-м году, осенью 16-го года, было большое федеральное там какое-то совещание, я сейчас не помню, я совершенно случайно смотрел тогда «Россию-24», и именно Жириновский, вот тогда, в ноябре, по-моему, месяце 16-го года, был первым, кто поднял вопрос о необходимости сворачивания образования на национальных языках. Что произошло дальше? Прошел почти год, и вот это вот произошло. Причем, кстати, когда... Ну, почему крик стоит по поводу Татарстана? Да потому что во всей российской так называемой федерации три республики, где более-менее полноценное образование на национальном языке существует, где все предметы преподаются. Это вот упомянутая Чечня, это Татарстан и где-то рядом, ну, Башкирия. И вот Татарстан, где это наиболее развитый, который, в общем-то, тоже лежит практически в центре России, которое, в общем-то, ну, скажем так, оно открыто для мира, вот это вот, естественно, оно и вызывает вот такую, ну, скажем так, оно не прошло незаметно. И опять же, вот, то есть это к вопросу о том, что, ну, Жириновский, его политическая сила, да, действительно, она работает с властью очень активно.
Ну, так сказать, как, да, проверочный механизм. Да, проверочный отреагирует, не отреагирует, да, можно
здесь. Никто не отреагировал, и оно действительно произошло и стало возможно. Вот это, конечно, момент.
Ну, интересно другое, ведь, смотрите, действительно, вот с крымскими татарами конфликт, он выплеснулся далеко за пределы России, стал достоянием международного сообщества, постоянно приводит к каким-то дискуссиям с Анкарой, да, если, да, даже президент Эрдоган вмешивался в ситуацию с освобождением из-под стражи уже приговоренных Чигоза и Умерова, заместителей главы Меджлиса мажарского народа. С татарами удивительная вещь. Удалось ведь на самом деле договориться в 1991 году, когда ситуация была почти безнадежной. Да. Уже был, так сказать, вот серьезный кризис, но и президент Ельцин, и президент Шаймиев, они пошли на взаимопонимание, они нашли статус Татарстана в составе России, они нашли какой-то, я бы сказал, и вариант существования для татарстанской элиты, и вариант, который не позволил национальным настроениям перерасти в бунт и восстание. И вот теперь такое ощущение, что новое российское руководство, оно вот просто программирует это новое восстание и новое недовольство элиты на будущее, тоже совершенно с непонятными целями, потому что, в общем, этот баланс интересов между Россией и Татарстаном, я бы сказал шире, между русским народом и татарским народом, он был достигнут при Ельцине и вполне функционировал.
Так вот, тут можно, да, почему шире имеет смысл говорить, что по большому счету, ну, вот в нынешней Российской Федерации русские и татары, кстати, это такой государствообразующий народ во многом. Тут даже, ну, мы даже так возьмем просто список офицеров оккупационных войск на Донбассе, если посмотреть те, что которые вот открывают украинские волонтеры. Татар среди них очень много. Причем людей на достаточно высоких позициях. Так что тут, да, это очень интересный момент. Но уже же и реакция пошла. Вот буквально на этой неделе в Киеве в среду такое движение «Идель-Урал», которое, то есть, вот оно запустилось. Причем, ну, вот и что тут делать, да? То есть, получается, что Татарстан и Эрзяне выступили как бы таким вот кристаллом, вокруг которого все это, вот это движение народов Идель-Урала, оно будет дальше формироваться. Причем, да, это оно, и там же вопросы невооруженного какого-то восстания, там вопросы просто отстаивания
своей национальной идентичности.
Да. Это, и что интересно, что реально Кремль этого не понимает. Это вот, это, я думаю, что, скажем так, вот я не знаю, как там российские слушатели, для украинцев в этом ничего удивительного нет, да? То есть, потому что все политические процессы, которые в Украине, вот если какие-то сценарии России рисуются, они же рисуются всегда с учетом, да, национального характера России, да, там типа, а давайте-ка Януковичу посоветуем разогнать студентов и жестко сразу, чтобы все испугались, и никто не пришел. Да, и после этого на следующее воскресенье миллион на Майдане. То есть тут и, ну, и соответствующие все остальные вещи. Это просто их безлечь, ну, их нет им не счесть их, да, то есть вот оно, поэтому нам, для нас это прояснять не надо. И я об этом так смело говорю, почему? Потому что Кремль все равно, опять же, на те же самые грабли наступает.
Да, и чтобы не советовать, конечно, это правда. Я думаю, что советчиков и без вас всегда у Путина и компании было. Но они просто шовинисты, можно так сказать, по убеждениям. Это убеждение, картина мира.
Да, да, это именно вот этот шовинизм, да, который вот очень так классно в свое время господин Сытин в статье «Анатомия провала» по поводу Российского института стратегических исследований описал. Да, вот оно, а именно так оно работает. Вот так работает эта аналитика для больших людей. И, ну вот, а теперь, когда уже накладывается еще вот этот абсолютный отрыв от реальности и связи с регионами, даже ближайшими от Москвы, то, да, то, ну, процессы могут пойти очень быстро. Причем очень разные процессы.
Ну вот насколько способна сегодня российская власть контролировать все эти процессы? Вообще готовы ли они к компромиссам, если ситуация будет ухудшаться? Или они все равно будут как каток ехать?
Я думаю, что, я думаю, что будет как каток ехать. Вот это вот, опять же, образ из книг Суворова-Резуна, да, там по поводу Красной армии образца 41-го года. Это, говорит, это реакция какого-то животного, которое получило удар и начало убегать. Это реакция крокодила, который получил смертельный удар, да, но вместо того, чтобы отползать, начинает контратаковать, да, то есть все это огрызаться. Это, я думаю, что именно в этом дело. Тут скорее и этот каток пока что будет срабатывать по одной простой причине. Местные элиты недостаточно сильны для того, чтобы, скажем так, и организоваться и требовать что-то. Вот, по отдельным республикам, да, это может произойти. Вот, и другой момент. Наверное, все-таки, ну вот мы смотрим, мы видим, как произошло в Волоколамске, но уровень самоорганизации населения тоже пока что недостаточен. Да, то есть, потому что в Волоколамске это видно было, это очень четко было видно. То есть, вот с начала 2000-х годов видим много процессов, там Химкинский лес вот этот вот, да, то есть потом, Пикалево, да, вот это вот эти все вещи, да, но тем не менее уровня самоорганизации не хватает даже для, ну вот, очень часто для такого, для четкой артикуляции требований. И это такой, ну, такой достаточно такой странный, как для меня, момент, но я не знаю, но это отдельная
аналитика. Видна вместе с тем какая-то дикая ненависть к власти, которая сразу появляется. Мы говорим, вы знаете, вот Украине вот не любят власть, ну, а россияне, они власть любят, они ей гордятся, они с ней, ну, вот это совершенно разный государственный инстинкт. То, что мы видели на картинках в Волоколамске, может быть, эти люди любят Путина, не знаю,
да, это вот тоже. Вот я хотел, да, хотел сказать, любят высшую, да, власть,
не
любят.
Вот, но у них просто ненависть к чиновникам, там, к мэру собственного города, к губернатору собственной области, она зашкаливает, да, они готовы их убить.
И это вот видно. Да, и вот это выражение, вот эта вот девочка, с которой мы это тут, да, вспоминали, вот это, кстати, один очень такой показательный момент. Это девочка, то, что она видит и слышит дома. Вот это, ну, так не бывает, не тогда, бывает, что
ребенок, конечно, да, он сам. Ну, то есть это такое, по сути, если вот мы всегда говорим, вот в Украине люди дозрели до революции, до восстания. Ну, мы видели, как эти революции происходят, как мирный протест, как смена власти и так далее. А вот то, что я видел в России, напомню, 1917 год, что достаточно какого-то вот неловкого шага, чтобы, да, вся эта ненависть, как в 1917 году, вот я увидел, как это было, просто выплеснулась, потому что это классовая ненависть. Есть некий слой, чиновники, там, не знаю, там, богатые олигархи и так далее, и их хочется просто всех...
Ну, пока что это... Вот смотрите, то есть я думаю, что все-таки до какого-то момента там, ну, власти в России, естественно, есть действительно, наверное, там остались с советских времен какие-то там управленческая школа или еще какая-то. Почему? Потому что вот эту ненависть пока что до сих пор получалось канализировать вовне, да? То есть вот Донбасс. Классический пример. Кто поехал? Поехали националисты, которые считают, что власть антироссийская. Поехали, да, левые, которые считают, что, значит, ну, это власть буржуйская. Поехали крайне правые, да, которые... Да,
поехали нищие,
которые, да, нужно поехали нищие, заработать. Да, поехали нищие, да. Это просто вот реально, то есть это, пока что эти механизмы срабатывали. Вот, но тут все-таки смена поколений в управленческое тоже же происходит.
Не, потому что, конечно, получается, что после каждого Волоколамска надо организовывать небольшую, да, войну, да, все, да, время, да, надо, да, воевать,
да, чтобы, точно, выжить. А это, да, не получится никак, да.
Вот каковы перспективы, по вашему мнению, с точки зрения вообще развития процессов? Вот мы это видим. Видим потерю неадекватности во внутренней политике. Во внешней политике тоже адекватность не вернется?
Я думаю, что да, конечно, не вернется, тем более, что, ну, тут тоже ж налицо, да, все вот эти реакции раненого крокодила, это, ну, о чем можно говорить по поводу дела Скрипалей. Ну, даже не дело Скрипалей, да, все-таки так немножко в ретроспективу, так назад отмотаем. Ну, дело Литвиненко, как его вдова считает, что вот Англия тогда дала слабину, не дала слабину, а дала возможность сохранять лицо, и это было не понято абсолютно. Я думаю, что адекватности тут не будет, тем более, что, вот я сейчас смотрю, да, то есть какие механизмы запускаются, то есть опять вот агрессивные вещи, да, то есть, допустим, ну вот, сейчас запустили кампанию по поводу опять там украинцы, уничтожители Хатыни, причем она такая достаточно массированная, тут с одной стороны книжка, которую презентуют в Национальном архиве Республика Беларусь. С другой стороны, одновременно на там, типа, исторически популярных сайтах статьи об этом, где там, ну, там вообще такие жирные такие фразы. И трезвомыслящие люди не могут простить военных преступлений американщины в СНГМИ, немецких карателей и украинских военных преступников. То есть это просто вот, это вот эти вот реакции, они свидетельствуют о том, что адекватности во внешней политике тоже ожидать не приходится, и даже, ну, даже на тактическом уровне. То есть не будет сворачивания ни операции в ближайшее время на Донбассе, не будет сворачивания ни в Сирии, не прекратятся вот, ну, разного рода такие информационные и дипломатические кампании по миру. Это однозначно. Поэтому если же говорить по внутренней политике, я думаю, что да, тоже адекватность не начнется. Вот какие-то, ну, но это до того момента, пока не возникнут какие-то неполадки, скажем так, такие системное сопротивление элиты в каком-то этническом из регионов.
Когда-то называли Османскую империю больным человеком Европы, но я думаю, что, пожалуй, мира еще не было такого опасного больного, как и в какой превратилась современная Российская Федерация. И, конечно, вот Украине придется еще научиться жить, да, рядом с этим тяжелым, да, больным, это... с его, со всеми его
никуда амбициями. Не деться,
да, никуда вот не это... деться, да, это не Россия, не Украина, не остров. Поблагодарю нашего собеседника, украинского политолога Дмитрия Левуса, за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел для вас Виталий Портыков. Наше время уже подошло к концу. Это было дневное шоу на радио «Крым Реалии». Желаю вам всего хорошего, уважаемые слушатели.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.